Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». На этот раз не будет привычной присказки, что где программа наша не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. На этот раз она будет про тирана и про культ личности, в том историческом смысле слова, в каком это словосочетание вошло в русский язык. Ровно 70 лет назад в Советском Союзе началась так называемая кампания по борьбе с космополитизмом. Она имела тяжелые последствия для многих действительно замечательных личностей и едва не имела последствий еще более трагических и масштабных. И мой гость сегодня – историк, писатель, теледокументалист Леонид Млечин. Леня, дорогой, здравствуй. Безумно рад тебя видеть.
Спасибо большое за приглашение.
До января 1949 года и слова-то такого «космополит» в советском языковом обиходе не было. И что оно означает, подавляющее большинство людей знать не знало и ведать не ведало. Да, в общем, так оно в обиход и не вошло. С самого начала разгрома антипатриотической группы театральных критиков тем, кто за этой гнусной историей следил, было ясно, что это просто бездарные драматурги сводят счеты со своими критиками. Худшие из худших — Сафронов, Суров, Бубинов, Первенцев. Кому сейчас что-либо скажут эти имена? На какой помойке можно сыскать их пьесы и романы? Громили лучших из лучших. Иосиф Юзовский, Григорий Бояджиев, Леонид Малюгин, Яков Варшавский, Александр Борщаговский — это действительно были лучшие, самые острые критические перья страны. Атака на безродных космополитов последовала почти сразу после разгрома так называемого Еврейского антифашистского комитета и ареста его членов, видных деятелей советской науки и культуры. Еще несколькими месяцами раньше эта организация была обезглавлена. Великого артиста, популярнейшего Соломона Михоэлса, тайно и зверски убили сталинские киллеры. Из фильма «Цирк» был вырезан эпизод с его участием, где он поет колыбельную на идише. А впереди была кульминация этой кампании. Третий сталинский удар по советским евреям, который обещал быть самым сокрушительным. Да слава тебе, Господи, помер Сталин. Захлебнулся в пролитой им крови, как сказала моя мама, услышав утром 6 марта 1953 года по радио сообщение о его смерти и зааплодировала на радостях. Мама не была еврейкой, но радовались в тот день не только евреи. Но они, конечно, должны были быть поголовно счастливы, в том числе мой отец. Кондрашка, хватившая тирана, спасла их от нового Холокоста. В этой истории, которую мы будем сегодня обсуждать с одним из лучших специалистов по сталинской эпохе, Леонидом Млечиным, ужасно все, как, впрочем, во всем, что связано с именем Сталина. Но едва ли не отвратительнее всего антисемитизм, который он возродил в стране, победивший нацизм и спасший евреев от тотального уничтожения. Итак, начнем сначала, хотя на самом деле это не начало всей этой истории, а срединная какая-то часть. Но 1949 год, 28 января, в «Правде» выходит статья об одной антипатриотической группе театральных критиков. И никогда ни до, ни после такого внимания замечательный, но все-таки такой небольшой, как бы так сказать, по количеству, что ли, такой цеховой группе, профессиональной, как театральной критики, не было. И я, как человек по первой профессии, принадлежащий к этой группе, поэтому этот такой день, как бы так сказать, и отмечаю, и с него решил начать эту передачу. Собственно говоря, вот как ты сам объясняешь, почему с театральных критиков начали? И собирались ли ими ограничиться, и вообще это было бы такое, так сказать, сведение счетов группы таких бездарных драматургов с талантливыми критиками, высмеившими их постановки, их пьес, или все-таки это так и было запланировано как начало какой-то большой кампании?
Мы всякий раз, когда речь идет о Сталине, сталкиваемся со сложнейшей проблемой. Он ни с кем и никогда не был откровенен. Может быть, только в раннем детстве, в юности, но этих людей не сохранил, свидетельств их нет. Поэтому он никогда не излагал свои намерения, ничего не записывал, ни с кем не делился. Поэтому обо всем мы можем судить только постфактум, по тому, что было сделано. Мы можем прочертить некие цепочки его стремлений. Ничего из того, что происходило после Второй мировой войны в нашей стране, не было случайно. Реальностью было частью сталинских замыслов. Он никогда с ними не спешил, он долго вынашивал свои идеи и реализовывал медленно и не спеша. Что касается истории с театральными критиками, то в ней есть, конечно, нечто загадочное, ты правильно говоришь. Через несколько недель в дубовом зале Центрального дома литераторов, куда потом многие поколения людей ходили, как в один из самых известных ресторанов Москвы, было устроено собрание, на котором выступал генеральный секретарь Союза советских писателей Александр Александрович Фадеев, громивший театральных критиков, многие из которых он знал, а с некоторыми из которых он дружил, и чье профессионализм высоко ценил. И в разгар выступления погас свет в ЦДЛ, и внесли свечи. И он продолжал свое выступление при свечах, и в этом было нечто дьявольское. И дьявольское во всем этом точно совершенно было. Конечно, эта история на самом деле началась значительно раньше. Такой злобный зоологический антисемитизм – это наследство Великой войны. Потому что, ну, антисемитизм, как один из самых древних предрассудков, существовал всегда, но советская власть после революции долгое время, как минимум формально, как минимум на словах, как минимум на уровне документов, боролась со всеми видами национализма и с антисемитизмом даже в особенности. Антисемитизм вспыхнул, когда началась война, потому что это было сердцевина немецкой пропаганды. И на всех оккупированных территориях. Это было частью пропаганды, и мы видим по документам, которые партизанские отряды шлют в Москву с вопросом, что нам отвечать. На этом строилась пропаганда оккупационных властей, она находила отклик. И партизаны не знали, что отвечать. В Москве стали искать ответ. И нашли его. Ответ состоял вот в чем. В том, чтобы выбить из рук немцев, как им казалось, козырь о том, что вы сражаетесь за евреев, потому что у вас евреи на всех высоких должностях, убрать евреев. Сделать евреев незаметными. Начался процесс изъятия евреев с руководящих должностей. И не только. Как только мелькнуло это пожелание, оно даже не записано ни в одном документе, оно даже не было вербализовано в виде руководящего указания, но было почувствовано, что антисемитизм вспыхнул по полной программе. Он искал своего какого-то выхода. И выход через какое-то время нашелся. Тут мы вступаем уже в другую часть послевоенной нашей жизни, которая состояла в том, что Сталин все последние годы своей жизни готовился к новой большой войне с Соединенными Штатами. Но как всякая война, которую готовил Сталин, она должна начаться с выявления внутренних врагов, с создания необходимой атмосферы в стране и с антизападных настроений. Сразу после войны начинается борьба со всем Западным. Вот целый комплекс постановлений, та журналист «Звезда», «Ленинград», даже о музыке, все, чем занимался отвечавшийся за идеологию секретарь ЦК Жданов, были порождены одним, и Жданов об этом на совещании сказал, что Сталин нам поручил заняться антизападной пропагандой. Но когда происходят такие идеологические процессы, возникает множество людей, которые видят в этом редкостную удачу. Конечно. Я не понимаю физики, он понимает. Я напишу на него, что он агент американского империализма, снимает должность, и я завкафедры. Я очень плохой драматург. На мои пьесы ходить никто не хочет. И в газетах меня критики критикуют. Если я пишу, что критик на самом деле агент империализма, то критика этого изымают. Критических статей про меня больше не пишут, а мою пьесу ставят. И это был один из мотивов. Конечно. Дело в том, что все эти антисемитские кампании, вот эти кампании антизападные, все кампании, которые вели к деградации нашей духовной жизни, охотно поддерживались немалым числом людей. Вот таких двоечников и троечников, назовем их для простоты, которые видели в этом редкостный шанс. Если изымаются таланты.
Шанс, такой лифт.
Если уходят блестящие люди, должности же освобождаются. И вот одним из самых заметных людей, который невероятно выиграл от того, что, кстати, эти статьи убрали целое поколение театральных критиков, был драматург Анатолий Суров. Сейчас никто не знает его. А его пьеса «Зеленая улица» была поставлена в Амхате. Он получил сталинскую премию. Им восхищали. Он уже ходил как Шекспир по Москве. Его обожал тогдашний московский хозяин Георгий Попов, которого уже видит чуть ли не наследником Сталина. И Суров был уже хозяин. И он, конечно, проводились эти собрания, партийные группы, партийные собрания, они секции критиков и драматургов, на которых этих несчастных, значит, ни на что негодных театральных критиков смешивались с дерьмом. Все как назло еще еврейские фамилии. Хотя не только.
Не только.
Не только
еврейские фамилии.
Малюгин был, Леонид
Малюгин. Малюгин, Георгий Настасьевич Бояджиев. Две, собственно, русские фамилии. Не русские.
А потому что открывалась возможность на всякий случай еще с кем-то рассказать.
Конечно.
А самая интересная история с Суровым произойдет ведь несколько позже. Когда выяснится, что он своих пьес-то ведь не писал. Он просто нанимал вот этих самых несчастных людей,
конечно,
которые лишились работы почти всего и были под страхом ареста. Он их нанимал, они как негры. Был тогда, не в обиду афроамериканцев, формулировка. Негры – те, которые писали за неумеющих писать.
Да,
они писали
да.
эти пьесы.
Литературные
негры. И это
негры.
Выяснилось. Боже мой, это один из величайших случаев, когда работала комиссия. Есть выводы официально признаны.
Но это... на чем он погорел, ты знаешь, на самом деле?
Погорел он на том, что... Он погорел дважды, значит. Во-первых, он, значит, стал выпивать сильно.
Он сильно выпивал.
В упоминавшемся нами Центральном доме литераторов. И однажды они вместе с Бубиновым, Михаил Бубинов был автор пьесы, значит, «Белая береза». И Бубинов, и Суров стал издеваться над... Пьеса была... правильное, но плохая, что ты типа с одной пьесой живешь, на что пьяный Бубинов ему с обид сказал, что я хотя бы ее сам написал. И тогда Суров воткнул ему вилку в филейную часть, и Бубинов, стоя у окна, просил о помощи.
Но это суровый был... Суров не любил евреев.
Но это Суров сошло
он к ним священной злобою пылал. Его не раз поддерживал Фадеев, одергивал Фадеев, который тоже их не уважал. Знаменитая эпиграмма была Эмиль Казакевича.
Но это бы все сошло с Сурову с рук. Но были выборы в Верховный Совет. Пьяный Суров пришел уже в конце дня момента голосования, взял бюллетень, что-то ему понравилось, он стал топтать его ногами. А вот это не прощалось никому. У него забрали партийный билет, удостоверение члена Совета писателей. Потом вернулся, но Суров исчез. Это просто история о том, что все эти идеологические кампании имели и чисто практический смысл.
Чисто практический. Но тем не менее, Лень, извини, я вклинюсь сейчас. Исчез только Суров, а Анатолий Владимирович Сафронов, главный закоперщик этой кампании, в почете и при высоких должностях дожил до, по-моему, конца 80-х, если не начала 90-х годов, получил, кажется, Герой социалистического труда, процветал вовсю. Первенцев, Бубинов тоже все жили благополучно. Критиков, большинство из которых, ну, хорошо, кого-то даже я помню, ну, Борщебовского я хорошо помню. Бояджиева немного помню. Юзовского, но родители мои хорошо, очень знали и дружили с ними. Им эта жизнь разрушила.
Из них никого не посадили?
Посадили. Посадили Иоганна Альтмана ненадолго. Буквально на 2 месяца в Москве. А в Ленинграде посадили, был такой Симон Дрейден. Музыковед, театровед, он 10 лет просидел.
Это
и все.
Они пошли по другим делам.
Да.
За вот космополитизм в критике никого не посадили.
Это Московский театр на Малой Бронной. А когда-то в этом помещении на этой сцене играл ГОСЭТ, Государственный еврейский театр. Под руководством Соломона Михоэлса он превратился в своего рода культурный центр для советских евреев. А спектакли с участием самого Михоэлса и другого великого артиста, Вениамина Зузкина, вошли в историю советского театра. После убийства Михоэлса в январе 1948 года театр в течение нескольких месяцев был фактически удушен. А в конце 1948 года возглавлявший ГОСЭТ после гибели Михоэлса Зузкин был арестован вместе с другими активистами Еврейского антифашистского комитета. Этот комитет и его участники, видные деятели советской культуры и науки, в годы Второй мировой войны сыграли большую роль в привлечении средств на нужды Красной армии тыла. Михоэлс и его товарищи, разъезжая с выступлениями по США, Канаде, Мексике, Великобритании, собрали десятки миллионов долларов, а после войны подготовили издание «Черной книги», первого сборника документов о преступлениях нацистов. В ноябре 1948 года по приказу Сталина комитет был ликвидирован. Его активисты, среди них поэты Лев, Квитко, Перец, Маркиш, Давид Гольфштейн и другие, арестованы. Несколько лет они провели в тюрьме под пытками, а 12 августа 1952 года расстреляны и захоронены в безымянной братской могиле. Вот уже 5 лет в России действует гражданская инициатива «Последний адрес». Ее цель – при поддержке архива общества «Мемориал» увековечить память о жертвах сталинских репрессий, у многих из которых нет и могил, где можно было бы поклониться их праху. В начале этого года в Москве, на стенах домов, где они когда-то жили, были установлены 2 таблички с именами членов Еврейского антифашистского комитета, переводчика Леона Тальми и поэта Ицека Фефера. Еще несколько памятных знаков будут установлены в ближайшее время.
Все-таки кампании по борьбе с космополитизмом предшествовал буквально, там разделял их 2 месяца, кажется, разгром Еврейского антифашистского комитета. Еще если отмотать чуть пленку назад, в начало 1948 года, убийство Михоэлса, январь 1948 года, и фактическое закрытие Госсета, Еврейского театра, это 1948 год. Но там все делалось втихую. Михоэлс, несчастный случай, в Госсет публика не ходит, и Еврейский антифашистский комитет, где, по-моему, 150 человек арестовали, и 13 человек расстреляли, но расстреляли уже в 1952 году, тоже никакой информации об этом не было, что там какие-то были аресты. Закрыли. И даже не то кто-то мне рассказывал, не то я читал где-то, что Симонов и Эренбург за границей, выезжая, вынуждены были врать, что они Квитко, Фефера и прочих видели на улице, разговаривали с ними и так далее. И мне кажется, что вот критики космополита и дальнейшая борьба с космополитизмом – это первая такое, так сказать, уже почти анонсированная антисемитская кампания.
Это очень разные процессы, как они
разные, конечно, запятую,
на самом
конечно.
Деле они разные. Они постепенно выстраивались. А убийство Михоэлса пошло по статье разглашения сведений о жизни вождя.
Да, да.
Вот на самом
деле. Но это
деле
тоже было скрыто.
Нет, вообще это все скрыто. Угу. Все, что при Сталине происходит, никогда не имеет никакого открытого обоснования. Дело в том, что Сталин был помешан на секретности. А ему каждый день клали на стол обзор иностранной прессы. И вот он читает статью о том, что Сталин болен. Возможно, скоро оставит свою должность, ему наследует Молотов. Ну, для Молотова это кончилось арестом его жены. И думаю, что арест и расстрел ждал самого Молотова. Сталин велел выяснить, каким образом. Ему в голову не приходило, что просто его отсутствие и редкое появление уже в плохой физической форме просто само по себе было достаточно для американцев, нескольких корреспондентов, работавших в Москве. Ему это не приходило в голову. Он думал и отдал соответствующее распоряжение Министерству госбезопасности выяснить, из каких источников, по каким каналам уходит информация о его личной жизни. Ну, есть поручение, оно тут же найдено. Родственники его первой жены Аллилуевой, которых он ненавидел. Родственники жены Аллилуева.
А кого из родственников он любил?
Знакомые работают в Еврейском антифашистском комитете, который возглавляет выдающийся актер, народный артист СССР Соломон Михайлович Михоэлс. А Михоэлс общается с иностранцами. Вот решил Сталин, какой канал. И тут же начинаются аресты. Этих людей просто избивают. Часть из них выжила. И потом рассказывают, как избивали. Один 8 дней избивали палками.
Там 6 человек только в тюрьме умерло без всякого расстрела. 6 человек.
Они дают показания, конечно, да, что они разузнавали, что у них было поручение узнать о здоровье товарища Сталина. А также вообще, где он бывает, где он живет. Это отдельная история, где он находится. Потому что еще была самая потрясающая, малоизвестная история о том, что из американского посольства собираются ракетами обстрелять Кремль и уничтожить Сталина. Это была самая главная разработка, на которой все базировалось. Переход, значит, еврейский антифашистский метод и дальше Михоэлсу. И было дано указание, это мы как раз хорошо знаем, то, что эта часть была расследована почти сразу после смерти Сталина. Абакумов, министр госбезопасности, получил указание ликвидировать Михоэлса, поручил это своему первому заместителю Сергею Ивановичу Гольцову, который вместе с группой оперработников, известны все фамилии, выехал в Минск, где ему оказалась всю потребную помощь тогдашний министр Лаврентий Цанава, Владимир Фомич. Командировали Михоэлса, он должен был отобрать в послевоенной Беларуси, разрушенной войной, спектакли на сталинские премии. И ему были там счастливы, потому что он был выдающийся актер для белорусской театральной публики. Его приезд был невероятным счастьем. Вместе с ним поехал критик Голубев Потап, это псевдоним, который был секретным агентом второго главного управления Министерства госбезопасности. Он должен был, значит, его куда надо отвезти, но Михоэлса в Минске не отпускали.
Но это не означает все-таки, что он был полностью в курсе операции
Голубев Потап. Если его убьют, он не знал.
Конечно, ему конечно,
в голову не приходил. Он же агент, он думал, что его убьет.
Да, конечно. Да, да. И он был совершенно невинный человек, там, музыковед.
Он думал, он свой, угу. Что ему только это... Значит, он получил указание отвезти Михоэлса. Там один человек сказал, что он мечтает увидеть Михоэлса дома. Михоэлс, исполненный сочувствием к белорусским евреям, которые столько пережили, сказал, что, конечно, я поеду. Отвезли на дачу Цанава.
Там театр был свой, Белгасет, между прочим. Так что.
Я там был на даче. Сейчас она сгорела, ее больше не существует. Цанава, да? Я думал, что я был последний, кто снимал это. И сотрудники Белорусского комитета госбезопасности мне даже показали фактически место, где их раздавили. Их привезли туда, а Гольцов по аппарату ВЧ-связи связался с Москвой, с Бакумом, а Бакумов по аппарату городской спецсвязи со Сталином получил указание, их раздавили живых грузовиком. Я стоял на этом месте, Ленечка, это было один из самых невыносимых моментов моей профессиональной жизни. Я стоял на этом месте, где двух людей просто раздавили грузовиком. Я не знаю другого такого проявления чудовищного садизма. Они это сделали специально. Могли там застрелить. Нет, потому что было приказано инсценировать. Сталин был приказан инсценировать как автомобильную катастрофу. Вдруг отвезли и бросили. Там тогда на окраине Минска, сейчас это мы снимали, это сейчас почти центр этого города. Это что-то совершенно невероятное. Известно же эти люди, они получили все ордена.
Да.
Самое ужасное стоит вот, чем я... Какое-то время назад был в Беларуси, поскольку КГБ Беларуси мне очень помогал в различных расследованиях. Они себя не ощущают наследниками Сталина вовсе. Я там выступал перед оперативным составом, все это рассказывал. Потом прошло несколько лет, и один из тех, кто устраивал эту поездку, он говорит, а ты знаешь, там в зале, говорит, помнишь, там в заднем ряду сидел там человек с бородой, я не помню, там человек 700. Это, говорит, был человек, который сидел за рулем этой машины.
Которая раздавила Михоэлса.
И они там, говорит, в комитете думали, вот, ну как, познакомить вас, не познакомить, но не решили. Вот эта поездка, эта съемка этого фильма об убийстве Михоэлса, одно из самых таких эмоционально страшных эпизодов в моей жизни. Михоэлса хоронили в Москве со всем почетом. Эренбург, выступавший на вот этом торжественном вечере, говорил о Михоэлсе, говорил о только что созданном Израиле. И ничего не предвещало.
Но театр прихлопнут в том же 48-м. Лишат финансирования, и ходить в него станет вдобавок стрёмно многим людям.
Процессы антисемитские начнут разворачиваться очень быстро. Дело в том, что это связано с созданием государства Израиль. И тоже это же не так просто понять. Еврейское государство в Палестине не появилось бы без Сталина.
Без них, конечно.
Потому что из тех великих держав, от которых зависела судьба Палестины после войны, Англия была категорически против раздела Палестины и создания там еврейского государства. Категорически. Франция, в принципе, этим не интересовалась. Китай не интересовался. А все политическое руководство североамериканских Соединенных Штатов. Весь американский истеблишмент был настроен яро антисионистски. Государственный департамент, во главе которого стоял Джордж Маршалл, военное министерство, вот это, которого стоял Форестелл, который был антисемитом профессиональным, были категорически против появления там еврейского государства. И единственная великая держава. которая заявила, что она поддерживает раздел Палестины и создание там двух государств, еврейского, арабского, был Советский Союз. Ни один политик в мире, ни один дипломат не защищал дело сионизма таким пылом, точностью и ясностью, как советский представитель Андрей Андреевич Громыко. Но дело не по собственной инициативе тех встреч, он получал из Москвы, ну, какие-то мелкие коррективы, тех встреч утверждался Сталином. Сталин сделал все, чтобы Израиль появился на государственной карте мира. Более того, ведь на еврейское государство сразу же, вот в момент, в день провозглашения, со всех сторон двинулись арабские армии, которые были уверены, что они за два дня с этим совсем покончат. Великобритания отказалась поставлять еврейскому государству оружие, потому что она поставляла арабским. Соединенные Штаты ввели эмбарго вообще на поставки оружия ближневосточным государствам. Еврейское государство бы просто погибло. Сталин оказал поддержку оружием через Чехословакию. Трофейное немецкое оружие из Чехословакии на самолетах, зафрахтованных летчиками, в основном бывшими летчиками времен Второй мировой войны, оружие везли на Палестину, оно спасло. Я читал потом воспоминания этих американских летчиков, которые полетели просто, чтобы спасать еврейское государство. И они писали, что ты летел, понимаешь, что тебя или побьют, собьют, или когда ты сядешь, ты попадешь в неделю, и тебя убьют. Но как это говорил, писали они, ты садился, и тебя окружали люди, которые ждали этого оружия, чтобы впервые за тысячи лет с оружием в руках отстаивать себя, ты взлетал и летел вновь. И действительно, благодаря Советскому Союзу Израиль появился, одержал победу в Первой войне, остался на политической карте мира. И нелюбимый всеми, и презираемый министр иностранных дел Вышинский, когда к нему арабские дипломаты приходили с протестами, говорил, еврейское государство существует и будет существовать. И вам придется с этим смириться, потому что Сталин презирал арабские страны, считал их марионетками. Но тут возникает вопрос, как совместить поддержку Советским Союзом создания еврейского государства и антисемитские кампании, которые разворачиваются? Главное стояло вот что. Советская пресса поддерживала создание еврейского государства как шаг в национально-освободительной борьбе против Великобритании. И большое число советских евреев, бывших бойцов и командиров Красной Армии, прошедших войну, восприняли это всерьез. И стали писать заявление в ЦК партии. «Прошу отправить меня воевать с британскими империалистами в Палестину». А ведь таких военных было много, несмотря на все глупости, которые говорили. Ведь доля советских евреев, которые ушли на фронт, превышали процент населения того маленького народа.
В относительном измерении героев Советского Союза было больше всего и так далее.
Героев Советского Союза и людей, награжденных орденами и медалями, в абсолютных цифрах. Они бы занимали четвертое место. В абсолютных цифрах четвертое место они занимали после трех многочисленных народов. Евреи же малочисленный народ. И большое число вот этих героев войны, они хотели поехать. Сталину это не понравилось. И вот почему. Советский человек должен быть счастлив, что он живет под руководством Сталина. Если кто-то хочет уехать, значит, сомневается в величии, значит, сомневается в счастье, которое ему даровано советской властью. Это для него было очень неприятным ударом.
Конечно.
И он задумался над этим. Значит, евреи хотят уехать, значит, евреи ненадежны. И постепенно у него стала складываться вот эта концепция, которая им управляла. Евреи – внутренний враг, который работает на американцев.
Да, вот эта связка у него в голове была с американцами, евреев, железная.
Иногда он был откровенен на даче. Не так давно, ну, теперь несколько лет назад, нашли дневник Вячеслава Малышева, который был заместителем председателя главы правительства. Он записывал сталинские слова как божье откровение. И он записал слова «Каждый еврей – агент американского империализма», сказал Сталин, где-то за дружеской застолью. Значит так, евреи как внутренний враг, Америка как внешний враг, а между ними продавшиеся чекисты, которые не выявляют внутреннего врага, не схватывают его, а позволяют строить заговоры. А смысл заговора в том, чтобы уничтожить советское руководство. Вот откуда чуть позже, в конце 52-го года, созреет идея дела врачей. Это ведь не само по себе. Это часть того, что он, Сталин видел. И он хотел представить советскому народу эту страшную картину. Итак, американский империализм, который не просто готовится покорить Советский Союз, но и уничтожить советское руководство. Евреев частности, евреи-врачи, которые являются инструментом этого, и продавшиеся империалистам чекисты, которые позволяют им это сделать. Это же все большие цепочки, которые Сталин выстраивал. Он же не так, такой нелегковесный был человек, сел, что-то придумал. Он долго размышлял, держал это в голове, это все складывал. Но
голова была больная.
Голова была больная для нас, да, для него.
Нет, для него.
И всплывали одна история за другой. Но в 1948 году умер, надоевшись Сталин, не знал, как от него избавиться, секретарь ЦК, член Политбюро Жданов, который провел все послевоенные идеологические операции. Mm-hmm. Жданов был сердечник, его послали на Валдай, куда сердечникам ездить не надо было. Да еще Сталин велел врачам, вы его там, он толстый, вы его гулять водите побольше. А у него там был инфаркт, и он умер. И приезжавшая туда заведующая кабинетом электрокардиографии Лидия Тимошук, первый увидел, что у него действительно инфаркт, чтобы гулять-то нельзя, ему надо лежать по тем временам. Потом написала, когда Жданов умер, как она и предсказывала. Она была права абсолютно.
В этом смысле, да.
Она написала бумагу Власику, что лечение было неправильно. Она, кстати, была права. Власик, как положено в таких случаях, 48 год, доложил товарищу Сталину. Сталин не заинтересовал совершенно, велел выбросить эту бумагу. Ее отправили в архив. Потом умер Димитров, ну, известный болгарский революционер, который потом возглавлял исполком Коминтерн, потом заведовал бюро иностранной информации, значит, международным отделом ЦК партии, потом возглавлял социалистическую, будущую социалистическую Болгарию, он умер. Сталин позвал все министра здравоохранения, что-то стал расспрашивать, и вдруг он слышит, что Жданова и Димитрова лечили одни и те же врачи. Ему министр здравоохранения говорит, да это, ну что вы, это выдающиеся врачи, никакой случайности. Сталин на него посмотрел, говорит, вы такой наивный, вы всерьез так думаете? И у него сложилась эта мысль. Врачи, которые убивают членов Политбюро и готовятся убить остальных советских руководителей. Вот тогда из архива достали бумагу, написанную Тимошук. Через несколько лет тогда ее призвали, опубликовали, да и вручили орден. Ее принял Маленков, второй человек в партии и вообще в государстве. И тогда это пошло.
И началось дело врачей.
И началось дело
последний
врачей.
Этап этой не страшной истории.
Не последний.
А ты веришь в ту версию, что дальше бы последовали какие-то публичные казни через повешение на Красной площади и депортация всех евреев на Дальний Восток?
Как Сталин бы распорядился их казнить, мы не знаем, но сомнений в том, что это произошло бы, нет. У меня нет ни малейших сомнений и в депортации.
Серьезно?
Ну, ни малейших. Значит, во-первых, были решения ЦК КПСС того времени о создании дополнительных лагерей. Это зачем? И так он достаточно
был.
Целая,
да.
Целая система новых лагерей создалась. То есть имелось в виду появление большого количества нового контингента. Во-вторых, что за сложность? У чекистского аппарата уже большой опыт по депортации целых народов. Выяснилось, что это совершенно несложно. Там все продумано, как это делать, где регистрируются эти люди. В домоуправлении были список с национальностями,
конечно,
что за проблема. Давно был решен вопрос, если жена там или муж, соответственно, другой этнической группы, что с ними делать? Если там крупный партийный работник, что с ними делать? Все уже было на депортации народов. Их много проводили, крымские татары,
тут чеченцы. Тут все-таки другая ситуация. Этот народ распыленный по стране.
Крымские татары были тоже не в одном месте, жили тоже были распределены по
целому полуострову. Да, но не в такой степени.
Ну, неважно, не составило ни малейшего труда. Я нисколько не знаю с компетентности этих людей. И не надо как-то недооценивать их. Я куда больше высокого мнения о них. Конечно, они бы справились. Но в первую очередь, это бы произошло в Москве. Это было главное.
Ну, конечно.
Это было бы очень важно, потому что продемонстрировало бы, что внутренний враг, он здесь. И это сплотило бы людей. И это было бы важнейшим шагом подготовки к войне. Ведь дело врачей. Ведь никто же не сомневался. Корней Иванович Чуковский, замечательный детский писатель, описывает, как он был в семье Леоновых. Уже после разоблачения дела врачей ему жена, Леонид Максимович Леонов, классик русской литературы. Ему жена говорит, ой, это был в тот момент, когда было дело врачей, мы в аптеку даже не ходили. И Корней Иванович записывает, оказывается, и писатели в это поверили. Да, конечно, поверили. Абсолютно все верили в Советском Союзе, любой идеологической кампании. Поверили бы во что угодно.
не ходили к врачам с еврейской фамилией.
Вообще не ходили. Вообще не ходили. Никаким врачам.
Любимый на улицах уже начались всякие эксцессы.
Андрей Андреевич Громыко был во Франции, в посольстве заболело горло, привели к врачу, он отказался брать лекарств. Будущий министр здравоохранения Борис Васильевич Петровский, выдающийся хирург, институт его имени существует по сей день, описывает, как его отправили в Рязань, где первый секретарь, который потом тоже станет знаменит, который пообещает 3 плана по мясу сделать, он покончит с собой, значит, вывел себе тоже первую группу врачей-вредителей. Прислали Петровского разбираться с этим. Петровский описывает, как он приехал в ужасе, увидел, что лучший хирург, который он прекрасно знал, рязанских, обвинили в том, что вот они, значит, там убивают людей, и люди отказываются вообще от операции. Вообще отменены все операции. И это происходило по всей стране. Значит, везде получили местное управление госбезопасности указание выявить врагов. И тут же они выявлялись. Ну, какие проблемы? Ну, если надо, значит, надо.
Лен, что, евреев ждал второй Холокост?
Ну, как именно это было бы?
Ну, мы можем это некая формула такая.
Я думаю, что вот это вот уничтожение такое Сталина не интересовало. Ему важно было показать, что враг найден, выявлен и изгнан. Я думаю, что ему хватило бы, ну, как депортация.
Только депортация. Депортировать
было бы достаточно. Ну, как всеми остальными народами, которые он депортировал. Они же его не интересовали. Убрали, и все, их больше нету. Да. Так что я думаю, что он этим бы ограничился. Ну, то люди по дороге поумирали бы и так далее. Но
конечно.
Это другое дело. Так что вот за всем этим стояла вот такая история. А история была бы еще основана вот на том, что я говорил. Значит, Министерство госбезопасности подготовило документ о том, что в Китае арестован русский эмигрант, который дал показания о том, что сотрудники американского посольства в Москве во главе с военным атташе уже получили, им переслали в разобранном виде новое оружие, ракеты, которые они собрали для нанесения ракетного удара по Кремлю. Американское посольство же находилось там, где вот интуристы, то есть
да,
на улице Горького.
На улице Горького.
То есть Кремль...
Ныне
да.
Риц это называется.
Да. Значит, ввиду вот Кремль виден, что вот они готовы, что есть вот уже свидетельские показания, что это все финансирует группа американских промышленных, с Дюпоном, чьи родственники там еще где-то, с фамилиями, что ракета уже готова и нанесен будет удар, в первую очередь уничтожить товарища Сталина, все советское руководство.
В этой картине и концепции твоей, которую ты изложил, все-таки, как я понимаю, вот такой личный какой-то антисемитизм Сталина большой роли не играл.
А его личное чувство вообще не принципиальный вопрос. Он вообще никого не любил, да. Никого не любил. И говорит, он был антисемитом. Он никого не любил.
Кого, а кого он любил, проще поставить вопрос.
В последние сталинские годы в родной ему Грузии шла целая кампания арестов. Там находили все время какие-то, значит, там менгрельская группировка, еще что-то. Это был, в частности, подкоп под Берию, который тоже ждал счастливое будущее на том свете. Он никого не любил.
Никого не любил. Хотя с евреями ему еще так везло в личной жизни, что у всех троих детей, жены, мужья, любимые были евреями, да ведь?
Ну, я думаю, что это не так уж не имело для него большого
значения. Я тоже думаю, что
скорее всего...
Тем больше он, большинство из них даже не был знаком.
Ему...
Не с Васиной, Васину жену Галю, маму моего покойного друга Саши Бордонского. Вообще один раз в жизни видел. Вот.
Я думаю, что на него больше, пожалуй, повлияло то, что Троцкий был евреем. А вот это было для него...
И Троцкий, и Зиновьев Каменев, и все прочие, которые над ним смеялись.
Да, Зиновьев Каменев он презирал от души, а Троцкого он ненавидел по-настоящему и боялся до конца жизни Троцкого. Да. Это, наверное, имело для него значение, но опять-таки не определяющее. Нет, это был... Это был, несмотря на его кавказское происхождение, крайне холодный внутренний человек. Крайне холодный. Очень спокойный, очень неспешный, никогда не спешивший ничего
сказать. То есть ты не думаешь, что таким его сделало нахождение уже на вершине власти? Что он таким был по своей природе?
А каким он родился, мы не знаем. Он работал над собой. Но когда он занял руководящие должности, он сделал себя, ну, как минимум, сделал себя таким. А думаю, что внутренне холодным он был всегда. Это такое счастливое качество можно только генетически обрести. Нормальному человеку очень трудно оставаться таким холодным, смотреть на человека и отправлять его на тот свет, смотреть
да,
на
и
человека
наверное...
и велеть его раздавить, смотреть на человека и велеть его отравить, чтобы он умер в мучениях. Это не всякий может.
Да, и, наверное, без этой холодности он бы не забрался так высоко, как он забрался, это... всех действительно по дороге он... уничтожив и раскидав.
Это правда. Он пришел к власти не в один день. Это ошибочное представление. Дорога к власти заняла многие годы. Конечно. И это были трудные годы. И с каждым надо было, что называется, работать. И он потратил на это большие силы. И он никогда не останавливался, в отличие от Никиты Сергеевича Хрущева, который решил, что он теперь всегда будет.
Да, держит Бога.
И быстро лишился должности. Да, да, да. Сталин всегда думал о том, что есть люди, которые предполагал, что им неустанно зачищал их и убирал. И он был страстным поклонником теории Троцкого перманентной революции.
Это
он, он зачищал бесконечно руководство страны, потому что он не хотел, чтобы кто-то представил опасность. Ведь были же такие вещи, в голову не придет. Он запрещал первому секретарю обкома покидать область. Например, вот телеграммы хранятся. Центральный партийный архив. Первый столь какой-то обком пишет: прошу разрешения выехать в Москву там, с 31 по там, 2 число для согласования с Газпланом плана работы области. Разрешаю. Прошу разрешить мне выехать на отдых там куда-то. Так, разрешаю. Чтобы не смел из области выезжать, чтобы не встречались 2-3 секретаря обкома в соседей, ничего не обсуждали без него.
Чтобы больше, чтобы больше двух не собирались.
Ни в коем, даже по одному, чтобы не собирались. А, все члены, всех членов политбюро была охрана. Но охранять было нечего, была такая обслуга. Старшие охраны. Начальнику охраны каждый день сообщал, с кем подопечный встречался, кому звонил, что себя делал. Начальник охраны сообщал министру и начальнику управления охраны потом. А тот случай, чего докладывал товарищу Сталин. А член политбюро что же человек? Ну, он куда-то поехал, расслабился, развлекся. Все записано. И все это хранилось. Ведь когда Сталин умрет, члены президиума ЦК, сговорившись, сожгут несколько мешков с документами. И никто не говорит, что там. А сомнений нет, что там. Там были вот эти вот записи. Когда Сталин избавлялся от Николая Ивановича Ежова, который был наркомом внутренних дел, то он заставил, Ежов сидел у него в кабинете несколько часов и писал, написать о том, что Ежов знал о членах политбюро, что он о них знал, где кто выпил, с кем он погулял. И так. Это все заботливо хранилось в архиве. Без разрешения наркома госбезопасности нельзя было вскрывать. Все это Берия, когда после смерти Сталина ненадолго стал опять руководителем госбезопасности, привез к себе. И все это они сожгли, члены президиума ЦК, не заглядывая. То есть Сталин все время всех держал под контролем, опасаясь каждого из них. И постоянно менял их очень долго. Никто у него при власти не был. Так на всякий случай. Но ведь есть же какие-то вещи, которые могут показаться клиническими. Вот он на даче принимает самых близких людей. Вот они там ужинают, выпивают. Он, Михаил, говорит... Давай, Анастас, смотри, вот тут нового вина прислали. Попробуй, ты же знаток у нас. Что, Сталин меньше знаток был вина, что ли? Да нет. Средневековая привычка.
Пусть выйдет, хлебнет
стаканчик.
Конечно, конечно.
И так, а попробуй, говорит, смотри, мне тут прислали. Что? Пробовали. Не отдавали себе отчет, не отдавали, не знаю, спросить невозможно. Точно знал, что на всякий случай лучше вот так вот.
Ну и плюс стиль, конечно, вопрос стиля. Он, конечно, я чувствовал действительно таким повелителем мух.
Это само собой, но и забота о себе, страх.
Да.
Страх преследовал всегда.
А скажи мне такую вещь, а он любил кого-нибудь?
Я думаю, что нет.
Никогда никого?
Я думаю, что нет, никогда и никого. Я тут уж какую-то писал пьесу о Сталине в 17-м году. И заинтересовался романом с Надеждой Аллилуевой. Нет, он не любил. Нет, он соглашался, чтобы его любили. Очень внутренне холодный человек. Это особая черта. Не каждому это дается. Эта холодность,
конечно,
она вот избавляет тебя от этого всего.
Ну и тогда ключевой вопрос, может быть, для нашего разговора. Ты веришь, что он умер своей смертью?
Да, нет, ни малейших сомнений. Как раз вот этот эпизод с его смертью написан, известен очень хорошо. Нет, конечно. Мне нравятся, вообще говоря, разговоры о том, что они широко распространены, что вы убили, значит, члены президиума ЦК. Угу. Ведь они чем любопытны? Что никто не снимает, что члены президиума ЦК уголовные преступники, которым убить человека ничего не стоит. Это люди, которые это говорят, ведь не отдают себе отчета в том, что они считают, что руководители страны, которые не так любили, ну, просто убийцы, захотят
убить. Банда, банда, шо ж.
Но это ведь, говорят, люди, которые любят Сталина, советский строй, советскую систему. И при этом, на самом деле, ни секунды не сомневаются, что это все банда преступников. Нет, никто из них даже помыслить такого не мог. Даже помыслить, даже представить себе. У них руки тряслись.
А вот что это тогда была отрицательная селекция, что такие ничтожества моральные при нем остались?
Нет, во-первых, отрицательная селекция, конечно. Там есть были люди, которых он, может быть, недооценивал, но они... Никита Сергеевич Хрущев он точно недооценил, но он играл все время некую роль.
Конечно.
Он был куда умнее, интереснее. Он вообще недооцененный.
Пока танцевал, конечно.
Недооцененный политик, на самом деле.
Конечно.
А ведь когда... Сотрудники охраны. Сталин всегда поздно вставал. Но в этот раз он совсем как-то не появляется. И света нет. И они прислали новую порцию документов. Они ушли, вошли, увидели, что он лежит на диване. Значит, переложили его на кровать. Он что-то вроде пробормотал. Они пошли звонить. По инструкции позвонили министру госбезопасности. Инструкция была такая. А им Игнатьев говорит, а что вы мне звоните? Звоните товарищу Маленкову. Министр госбезопасности даже не знал, что делать. Позвонили Маленкову. Маленков не знал, что делать. Ну, больше надо приехать. Он же один не решился. Они же вдвоем с Берией приехали. Он боялся один. А знаете, что боялся? Что они сейчас войдут. Сталин открыл и скажет, вы чего явили? Ну как посмели? И они уж, может, и живыми-то не выйдут. И они
по легенде какой-то Сталин ведь открыл в какой-то момент глаза. Это, ну, это уже... Ну, это,
да, он, да, действительно, да, там какой-то момент открыл глаза, когда над ним склонился кто-то.
Они там все чуть-чуть не рухнули в обморок.
А они вошли, он вроде спит. И они же уехали, ничего не вели, потому что им страшно было. Уже на следующий день, когда стало ясно, что тогда только привезли врачей. Так врачи же боялись к нему подойти, у них руки тряслись. Врачи привозили сотрудники госбезопасности, эти врачи думали, что их тоже арестовали.
Конечно.
Когда привезли, у них руки тряслись, они не знали, что делать. И все члены президиума ЦК там дежурили, боялись по одному оставаться. А вдруг он придет в себя и без штанов скажет, вы как посмели. Он же никогда не раздевался, он же не купался в море.
Да.
При всех, чтобы никто не увидел, что он без штанов там или еще какой-то. Им было страшно. Поэтому нет, конечно, он умер в своем месте в страшных мучениях, потому что болезнь была тяжелая. Да.
Скажи мне, а был ли в истории России человек, внушавший такой же ужас?
Ну, я предполагаю, что какой-нибудь...
И что, Иван знаешь, Грозный какой-нибудь.
Знаменаев, Иван Грозный, конечно, вероятно, был таким же чудовищным существом.
Да. Почему я задаю этот вопрос? Тогда ты мне можешь объяснить, что мы в 2019 году получаем новость о том, что Сталин ставит памятник в Новосибирске.
Тут есть несколько факторов. Один из них настоит вот чем. Наша любовь к прошлому свидетельствует, первое, о недовольстве настоящим, и второе, о невидении будущего. Когда молодые люди говорят, хотим назад в Советский Союз, ведь они признают тем самым, что они не видят будущего счастливого, что довольно страшно, потому что молодежь должна жить в будущем. Они хотят в тот Советский Союз, о котором они не имеют ни малейшего понятия. Им кажется, что Советский Союз был такой, там была такая жизнь, как сейчас, там Мерседесы, там Ауди, интернет-кафе, компьютеры, все. Но во главе стоял человек, который боялся, боролся с коррупционерами и которого все уважали. И было равенство. Это вообще сейчас один из главных движущих мотивов всего человечества. Борьба,
конечно,
за равенство.
Конечно.
Это очень такая сильная штука,
это
которая
очень
может привести
важная
нас
вещь.
К Третьей мировой войне. Я сейчас книжку написал об этом. И вот это вот желание вернуться в это несуществующее прошлое. Как человек, который стоит в болоте, он инстинктивно нащупывает какую-то кочку, опереться на что. Вот они хотят, эти люди, опереться на что-то, чего не было, но в прошлом. Ну, это одна сторона дела. А другая, более сложная, состоит в том, что тот ущерб, который был причинен нашей стране, начиная с 17-го года, в определенном смысле компенсировать и за 100 лет не удалось.
Конечно.
То, что произошло в 17-м году и позже, мы не отдаем себе масштаба в постигшая Россию и русский народ катастрофа. Просто не отдаем себе отчет. Нам гражданская война рисуется чем-то вроде, ну, вот фильма «Приключения Нелаих Мстителей», такой занятной авантюры, чем-то таким. А это была страшная катастрофа, в которой не только люди... Действительно, брат уничтожал брата, но это было уничтожение полное морали и нравственности всего. Эта пленка тонкой цивилизованности слетела.
Причем с обеих сторон.
Она слетела, я говорю, сейчас о всей стране. И восторжествовала тяга к полному упрощению, к такой примитивизации жизни. И, к сожалению, ведь из гражданской войны вышли без того, что древние называли катарсисом. Ведь ушли без осознания того, что произошло. Напротив, исходя из того, что вот это правильно, так и есть, враг рядом, и надо уничтожать. На все вопросы надо давать простые ответы. Значит, никому не надо позволять выделяться и так далее. И все это в какой-то степени продолжалось. И в какой-то степени это живо и сегодня. Конечно. Это наследство с нами.
Конечно, конечно, конечно. И это... В этом гениальность романа «Доктор Живаго», мысль которого о том, что мы вернулись в какие-то дохристианские языческие времена, полного такого нравственного, этического примитива.
И это не исчезло, поэтому
никуда не исчезло.
И стремление, вот это некое неясное стремление к Сталину, который невероятно упрощает жизнь. Люди бегут от сложности сегодняшней Конечно. Жизни. Вот в это вот такое мифическое...
Идол, которому можно поклоняться и нужно поклоняться.
Он обещает вот это, во-первых, простоту жизни, во-вторых, равенство. Вот это равенство, к которому стремятся сейчас в нашем случае миллионы, а в мире сотни миллионов или не миллиарды. На людей. Это довольно, мы думаем, что самая опасная тенденция на современной жизни.
Замечательно. Как бы, с одной стороны, далеко мы ушли в нашем разговоре от тех замечательных критиков, которые были разгромлены в зимой и весной 49-го года. С другой стороны, никуда не ушли. С другой стороны, никуда не ушли. И тебе за этот разговор большое спасибо.
Спасибо.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно. И на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». У меня в гостях был Леонид Млечин. Мы говорили с ним о событиях 70-летней давности, вошедших в историю как борьба с безродным космополитизмом. А самим Леонидом Михайловичем, о нем самом, мы в скорости, дай бог, сделаем отдельную передачу. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю. Але
пардиров. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.